Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Пророчество и предсказания. Нострадамус, теория конца света в мировой истории, эсхатологические представления в христианстве и в остальном мире. Эти и другие темы в программе «Континент Европа», которую ведут Елена Коломейченко и Джованни Бенси. Впервые в эфире 24 июля 1999 года.
Приближается третье тысячелетие, и, как тысячу лет тому назад, растет популярность разных пророков, прежде всего Нострадамуса, предвещающих конец света и прочие напасти. Почему такая популярность?
Нострадамус не сказал ничего конкретного. Его стихи, скорее всего, наполнены символами, так что можно в них вложить любое содержание. Каждое новое поколение может прочесть в этих текстах то, чего оно хочет.
Кто больше верит в пророчества и предсказания, мужчины или женщины?
Считается, что это как раз особенность больше женского мышления, что мужское мышление более жесткое, рационалистичное, предметное и так далее. Однако, та же самая современная философия и идущая за ней наука, она показывает относительность этой оппозиции.
У христианских церквей тоже есть своя теория о конце света. Она называется эсхатологией.
В этом вопросе, слава Богу, по-моему, между церквями существует полное единодушие.
Как смотрели на пророчества и на Нострадамуса в Старой России? И как астролог XVI века повлиял на эзотерические доктрины? Обо всем этом в нашей передаче после двухминутной паузы.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода», «Континент Европа». Из Праги вас приветствуют Джованни Бенси
и Елена Коломейченко.
О смене тысячелетий чуть позже. Сначала о дне сегодняшнем.
В Вене обсуждается план по восстановлению Балкан. Начал работу Европарламент. В Германии продолжаются дискуссии по проекту социально-экономических реформ. Словом, несмотря на летние отпуска, европейская политическая жизнь насыщена событиями. Откроем программу обзором европейских масс-медиа. Дмитрий Савицкий.
20 лет спустя после избрания главой Европейского парламента, матушки Кураж, как ее называли, Симонны Вейл, еще одна француженка стала президентом, точнее, президентшей новенького Страсбургского дворца для депутатов, центристка Николь Фонтен. Ей 57 лет, и она близкая сотрудница одного из лидеров французского правого крыла партии ЮДФ Франсуа Байру. Николь Фонтен, о чем пишет «Фигаро» Кристин Клер, известна своей энергией и трудоспособностью. Она прекрасно знает всю кухню Европарламента, так как работает в Страсбурге почти что 15 лет. Жак Ширак сказал, что избрание француженки на президентский пост в парламенте – честь для Франции. Жаскар Дестен назвал избрание с первого тура триумфом. Вице-президент Европейской комиссии Нейл Кинок предпочел комплиментам суровую критику самого нового Европейского парламента, не депутатов, а похожего на пакетбот здания. Выступая по BBC, он сказал, что сумма, в которую обошелся новый парламент, просто смешна, более $2 миллиардов, из кармана, конечно же, французских налогоплательщиков. Пока что депутаты парламента должны прибегать к помощи гидов, чтобы не потеряться в коридорах или не уехать на лифте куда-нибудь на крышу. Комментатор канала новостей LCI отметил, что когда члены нового Европарламента научатся, наконец, находить свои кабинеты и зал заседаний, было бы неплохо, если бы они также научились находить верные решения для самой Европы. Европейская и американская пресса с сожалением отметили фиаско на переговорах по Северной Ирландии. Хелен Гибсон сравнивает в Time Magazine неимоверные трудности разоружения враждующих сторон в Косово и в Северной Ирландии. Кстати, на соседней странице опубликована статья Эдварда Барнса из Прищины, в которой автор сообщает о том, что во время переговоров между российскими и натовскими офицерами в Хельсинки использовались не те карты, что позволило российским военнослужащим получить право на размещение в тех зонах, в которых натовское командование как раз и не хотело бы их видеть. Относительное спокойствие первых дней размещения натовских военнослужащих в Косово, пишет Эдвард Барнс, видимо, подошло к концу с появлением российского контингента. Российские командиры подкалывали албанцев, называя их террористами, которым нужно христианское спасение. Подобные высказывания подталкивают сербов на более агрессивные действия. Первый же вечер входа российского подразделения в Косовско-Каменице в американском секторе, где находятся крупные сербские поселения, четверо албанцев были похищены и избиты сербами. Для того, чтобы их освободить, американцы были вынуждены послать танки. По сообщению администрации и американских солдат, продолжает Эдвард Барнс, первое подразделение российских солдат прокатило сквозь албанскую демонстрацию с местным сербом, подозреваемым в военных преступлениях на российском бронетранспортере. Серб делал угрожающие жесты, обращенные к толпе, и ему было даже разрешено стать к пулемету. На гулянке, устроенной сербами по случаю прибытия российских военнослужащих, сербам разрешили стрелять из российского оружия в воздух, несмотря на натовский приказ, обращенный ко всем войскам, изымать оружие как у албанцев, так и у сербов. Среди остальных тем недели – крах галлийской партии во Франции после недавних выборов в Европейский парламент, сообщение о том, что лидер европейских «зеленых» Даниэль Кон-Бендит не выставляет свою кандидатуру на пост мэра Парижа, Тур-де-Франс и, конечно же, отпуска, фестивали и грядущее солнечное затмение. В ближайшие дни в европейских аптеках появятся специальные дешевые очки, через которые можно будет без вреда наблюдать солнечную корону. Это, пожалуй, единственные очки, рассчитанные всего лишь на 2,5 минуты использования. Дмитрий Савицкий, Радио Свобода, Париж.
Говорит Радио Свобода, континент Европа. Тысячелетие нашего летосчисления подходит к концу. Приближается третье тысячелетие. Счет времени ведется от Рождества Христова, но когда родился Христос, конкретных данных у нас нет. Новый Завет дает только общие указания, вроде царствования Ирода или переписи населения, проводившейся по распоряжению римского императора Цезаря Августа. Дату рождения Христа установил на основе своих подсчетов римский монах Дионисий Малый, Дионисиус Экзигуус в VI веке, но он, по-видимому, ошибся. Царь Ирод, мы это знаем по достоверным историческим источникам, умер за 4 года до указанной Дионисием даты, поэтому и Иисус, по-видимому, родился раньше. В таком случае второе тысячелетие уже завершилось в 1996 году или еще раньше, и мы уже живем в третьем тысячелетии.
Тема конца света, светопредставления всегда интересовала европейскую культуру. Она связана с религиозным ожиданием страшного суда, о котором говорится в Библии. Это событие будет совпадать с парусией, то есть со вторым пришествием Иисуса Христа, который, как говорится в символе веры, придет судить живых и мертвых, Его же царствию не будет конца. В Европе конец света уже ожидали к завершению первого тысячелетия. Тогда повсюду возникали секты и монашеские ордены, призывавшие людей каяться в преддверии окончательного суда.
Сегодня же, когда говорят о конце света или вообще о пророчествах, сразу думают о Нострадамусе. Это французский врач и астролог, живший в XVI веке. Он был сыном еврейских родителей, которых инквизиция принудила обратиться в католицизм. Его звали Мишель де Нотр-Дам, но вошел в историю под латинизированной формой своей фамилии. Нострадамус преследовался инквизицией и поэтому все время менял место жительства во Франции и Италии, но позднее ему повезло, был назначен личным врачом французского короля Карла IX. Что касается календаря, надо напомнить, что уже после смерти Нострадамуса в 1582 году папа римский Григорий XIII отменил 12 дней в октябре, чтобы привести гражданский календарь в соответствие с солнечным. Это новый стиль, но французский ясновидец орудовал еще старым стилем.
В 1555 году в возрасте 52 лет Нострадамус начал писать свои пророчества. Они содержатся в 10 книгах, каждая из которых состоит из 100 четверостишей на старофранцузском языке. Все произведение известно под латинским названием «центурии», то есть «сотни», от слова «центум», означающего «100».
Центурии Нострадамуса содержат предсказания, большей частью катастрофические. Согласно некоторым толкованиям, последние из них относятся как раз к нашему времени, но, согласно другим, они дотягиваются до середины 4-го тысячелетия. Точных дат Нострадамус почти нигде не приводит, но есть редкие исключения. Например, одно из четверостишей относится именно к текущему году. Я приведу этот куплет в оригинале. Из него видно не только, что общее значение скорее темные, но и что интерпретация затрудняется сознательным или несознательным нарушением автором правил грамматики и синтаксиса.
Послушаем сейчас это четверостишие, но интересно, что в тексте нет знаков препинания, и это делает его еще более загадочным.
Да, я прочту стихи во старофранцузском оригинале, но именно по указанным причинам я полагаю, что их не поймут и наши слушатели, знающие французский язык. L'an 1999, sept mois, du ciel viendra grand roi des frayeurs, ressuscité le grand roi d'Angoulmois. Avant, après, Mars régnait par bonheur.
Попытаемся перевести этот загадочный текст. В 1999 году, в седьмом месяце, с неба придет великий король ужасов, чтобы воскресить великого короля Ангульмуа. До и после этого Марс будет царствовать в благополучии.
Что бы это значило? Седьмой месяц 1999 года – это июль месяц. Как раз в эти июльские дни мы находимся в студии «Радио Свобода» и записываем нашу программу, которую вы слушаете у себя дома. Этот месяц подходит к концу, и до сих пор ничего особенно страшного не происходило. Никакие великие короли не спускались с неба. И вообще, что такое «Ангульмуа»? Быть может, это регион Франции, у Нострадамуса много примеров искаженных географических названий, но кто-то полагает, что имеются в виду монголы. А в Западной Европе, в прошлом, часто с монголами или татарами просто отождествляли русских. Значит, Россия нападет на Западную Европу? До сих пор не слышно, чтобы такое случилось. Упоминание Марса, римского бога войны, наводит мысль на вооруженный конфликт. Но почему до и после событий Марс должен царствовать в благополучии?
Это резонные вопросы, но самое главное в том, что в июле 1999 года не было никакой войны, никакого вторжения каких-то монголов или россиян в Западную Европу. Тем самым это доказывает, что пророчество Нострадамуса не сбылось, как и не сбылись другие не менее страшные его предсказания. Но тем не менее, все еще есть люди, которые видят в запутанных четверостишиях Нострадамуса намеки на события нашего века, например, на террор Гитлера и Сталина, на покушение на папу римского Иоанна Павла II со стороны турецкого террориста Мехмета Али Акджи, на войны в Югославии и так далее. 10 лет тому назад некий немецкий исследователь Нострадамуса открыл на основе его пророчеств, что 5 августа 90 года произойдет страшная атомная катастрофа. Но и в этот день ничего не произошло.
Чтобы разобраться в этой путанице, дадим слово экспертам. Я связался с доктором Бернтом Хардером, директором немецкой ассоциации по научному исследованию парапсихологии. Доктор Хардер, когда говорят о пророчествах, особенно касающихся катастроф, сразу думают о Нострадамусе. Что делает этого провидца таким популярным?
То, что его делает таким популярным, это то обстоятельство, что его тексты, написанные 500 лет тому назад, до того расплывчаты и неоднозначны, что в любом году, в любом столетии, собственно говоря, в любое время, можно их интерпретировать по-новому. Нострадамус не сказал ничего конкретного. Его стихи, скорее всего, наполнены символами, так что можно в них вложить любое содержание. Каждое новое поколение может прочесть в этих текстах то, чего оно хочет. Поэтому Нострадамус окружают почти бессмертная слава.
Есть какие-либо доказательства, что пророчества Нострадамуса когда-нибудь сбылись?
Нет, таковых нет. Если, конечно, не подходить к ним весьма субъективно. Назовем пример. В одном из своих четверостиший Нострадамус пишет о какой-то огненной даме. Это, вероятно, была какая-то современная ему дама, но некоторые поклонники пророка говорят, будто эта огненная дама — это Мерлин Монро, потому что она играла в фильме «Некоторые любят погорячее». Если подойти к текстам Нострадамуса с таким субъективизмом, как будто это фантастические стихотворения, то действительно задним числом можно в них прочесть что угодно. Но что касается конкретных дел, никогда не сбылось ни одно из этих пророчеств.
В истории человечества все время возникают теории о близком конце света. Даже в Евангелии говорится, что Христос пришел в полноте времен, то есть когда время и сам мир подходили к концу. Опасения, что мир идет навстречу концу, возникли и к завершению первого тысячелетия. Почему эти страхи возникают снова и снова?
Действительно, почти к каждому году последнего столетия или тысячелетия можно найти пророчество о конце времен, сформулированное каким-то ясновидцем, сектой или другими людьми. Какой-то немецкий философ сказал, что страх – одно из основных состояний человека. Действительно, то, что чаще всего нами движет, это страх перед будущим, вопрос о том, что будет дальше. Каждый хотел бы смотреть в будущее, так сказать, через замочную скважину, чтобы узнать, что с ним произойдет. В этом каждое поколение не отличается от следующего. В наше время такие чувства как-то сильнее, чем в предыдущие века, потому что впервые в истории человечества мы располагаем и средствами, чтобы спровоцировать конец света. Подумайте только о ядерном потенциале, о вирусах или об экологических катастрофах.
Говорил немецкий исследователь Бернт Хардер.
В беседе с психологом Игорем Коном из Российской академии образования я пыталась выяснить, насколько мужчины и женщины по-разному относятся к страхам в связи с будущим и к пророчествам о якобы надвигающихся катастрофах.
Считается, и есть большая литература о том, что это как раз особенность больше женского мышления, что мужское мышление более жесткое, рационалистичное, предметное и так далее, а женское более интуитивное, и поэтому имеет, так сказать, больше гибкости, больше допусков. Однако, та же самая современная философия и идущая за ней наука, она показывает относительность этой оппозиции, потому что индивидуальные различия значительно больше, и так всегда было, чем различия межполовые, и поэтому и мужчины, и женщины могут тяготеть в разной степени к тому или другому типу мироощущения. А, так сказать, вот ходячая мудрость, она как раз говорит так, что да, для женщин характерно более интуитивное, тонкое мышление с охватом целого, не вдаваясь в детали, а мужское мышление более системное, аналитичное и так далее. Но если мы принимаем всерьез тезис о том, что разница между мужчиной и женщиной сама не полностью, но в значительной степени социально сконструирована, даже если мы найдем статистическое подтверждение, что да, вот в каких-то сегодняшних выборках дело обстоит так, всегда останется вопрос, в каких школах учились эти люди, на какие нормы они равнялись, И так ли будет в следующем поколении?
Игорь Семенович, неужели анатомическая разница между мужчиной и женщиной никаким образом не сказывается на вот такой склонности к мистическим представлениям или склонности к увлечению мистикой, предсказаниями и прочее?
Дело в том, что до сравнительно недавнего времени, в свете биологического редукционизма, что анатомия есть судьба, люди были склонны выводить все половые различия из анатомии, в крайнем случае, из физиологии. Сегодня ясно, что это неверно. Несомненно, в отличие от многих представителей современного феминизма и так далее, я уверен в том, что половые различия, там есть определенные константы. Но они не выводятся из анатомии. Это все гораздо сложнее, потому что новейшие исследования, скажем, истории анатомии и физиологии, они показали, что в свое время не психологические различия мужчин и женщин выводились из их анатомии, а наоборот, анатомические признаки были просто знаком принадлежности к тому или к другому полу. Поэтому были даже разные модели анатомии. Скажем, сосуществовали, это очень важная работа американского историка Томаса Лакера, где показано, что в принципе существовали две разные или сосуществовали разные модели. Одна модель, согласно которому существует в сущности один пол, и что женщина – это только уменьшенная копия мужчины. Поэтому пол один. Все по мужскому образцу, потому что он главный. А вторая модель, которая стала господствующей в XIX веке, хотя она существовала, конечно, и раньше, заключается в том, что, наоборот, здесь есть во всем абсолютная противоположность. Вот эти два разных начала, взаимодополнительные, конфликтные и так далее. А реальная картина, она гораздо сложнее, многообразнее.
Игорь Семенович, как вы думаете, почему человек, который умеет вполне рационально объяснять иррациональные явления природы, во всяком случае, сегодняшний человек, который располагает всемирной паутиной, у которого есть компьютер, который может объяснить действия самых мельчайших и тончайших механизмов физиологии человека с точки зрения абсолютно рациональной и вполне научной, почему все-таки сегодня люди сохраняют такую склонность к мистике, почему им нравится обсуждать разнообразные мистические явления, почему они обращаются к предсказаниям Нострадамуса более чем четырехвековой давности и ищут будущее именно в его предсказаниях?
Человек никогда не был чисто рациональным и рационалистическим существом. Научное знание, как густок рациональности, на самом деле охватывает только небольшую часть нашего повседневного опыта. Мы прекрасно знаем, что это не вся картина. К тому же еще в XIX веке произошло крушение рационалистической модели, теории прогресса, идеи, что, так сказать, вот всякое знание станет объективным, научным и так далее. Мы поняли, что наука в любом случае это только наука по образцу естествознания построенная, только небольшая часть наших знаний, нашего жизненного опыта, способов его интерпретации и так далее.
Я благодарю психолога из России Игоря Кона.
Говорит Радио Свобода, Континент Европа. Мы продолжим тему во второй половине радиочаса.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Пророчество и предсказания». Нострадамус, теории о конце света в мировой истории, эсхатологические представления в христианстве и в остальном мире. Эти и другие темы в программе «Континент Европа», которую ведут Елена Коломиченко и Джованни Бенси. Впервые в эфире 24 июля 1999 года.
Говорит радио «Свобода», «Континент Европа». У микрофона Елена Коломиченко
и Джованни Бенси.
Вы уже слышали в первой части передачи, что астролог XVI века Нострадамус предсказывал какую-то катастрофу в июле месяце текущего года. Однако ничего такого не произошло. Но на основе центурий кое-кто пытается предсказать и другие предполагаемые невзгоды 99-го года. Вот, например, 11 августа 1999 года в 11 часов 22 минуты по парижскому времени на Париж падут обломки российской орбитальной станции «Мир». С этим зловещим предсказанием выступил недавно знаменитый французский кутюрье, одна из самых влиятельных фигур так называемой «высокой моды» Пако Рабан. По убеждению Пако Рабана, ссылающегося, конечно, на Нострадамуса, на Париж рухнет только часть обломков российской орбитальной станции. Остальные же упадут на департамент Джерс в юго-западной Франции, где тоже вызовут серьезные разрушения и многочисленные человеческие жертвы. Напомним, что 11 августа произойдет полное солнечное затмение. Есть ли люди, верящие в предсказания знаменитого кутюрье, парфюмера и столь же знаменитого эксцентрика Пако Рабана? Оказывается, есть. Из Парижа Семен Мирский.
Имя Пако Рабана вот уже несколько месяцев не сходит со страниц газетных хроник. Его интервью звучат в телепрограммах. Предсказание о грядущем разрушении Парижа распространяется в интернете. По мнению психологов, повышенное внимание к предсказаниям Пако Рабана объясняется целым комплексом факторов, включая страхи перед наступлением нового тысячелетия, полное солнечное затмение, фактор Нострадамуса и, разумеется, страхи, которые внушает плачевное состояние, обветшавшей на орбите российской космической станции «Мир». Два французских телеканала опрашивали людей на улицах, пытаясь выяснить, кто из опрошенных всерьез обеспокоен предсказаниями Пако Рабана. Более половины опрошенных убеждены, что предсказания эти – чистый вздор. Но не менее четверти опрошенных парижан сказали, что хотя они и не верят в полное разрушение Парижа и части департамента Жерс, они считают, тем не менее, что часть предсказаний все-таки сбудется. Обломки станции «Мир» упадут на территорию Франции. И вот почему в названный день, то есть 11 августа, лучше быть от греха подальше и в любом случае находиться за пределами Парижа и департамента Жерс. Известный французский астролог Элизабет Тисье выступила с серией предсказаний, отчасти подтверждающих и отчасти противоречащих предсказаниям Пако Рабана. Согласно астрологическим расчетам Элизабет Тисье, планета Земля вступит в так называемую взрывоопасную фазу в момент лунного затмения 28 июля. И фаза эта достигнет самой опасной точки именно 11 августа. По расчетам французского астролога, в день полного солнечного затмения на Землю действительно рухнут обломки космического летательного аппарата. Но то будут обломки не российской станции «Мир», а американского космического зонда «Кассини-Хюгенс». А что говорит в самые последние дни сам Пако Рабан? В интервью третьему каналу французского телевидения Рабан сказал, цитирую, «Зачем вы слушаете мои глупости? Ведь я могу еще и не такое наболтать». А в интервью журналу «Эвенемон» события тот же Пако Рабан не оставил места для сомнений. У Нострадамуса все написано черным по белому. Если это мое предсказание не сбудется, то я впредь перестану заниматься пророчествами. Как пишет журнал, самое большое число людей, верящих в апокалиптические предсказания Пако Рабана, находятся в Японии. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
Говорит Радио Свобода, континент Европа. Теперь несколько исторических сведений. Как воспринимался Нострадамус в конце прошлого века в России? На линии Кирилл Кобрин.
Родится близ Австрии дерзкий вояка, нареченный именем Хислер. Много народа поляжет в снегах. Так в 50-е годы XVI века вещал в сочинении под названием «Центурии» Мишель Нострадамус. Его пророчествам можно верить, как верили в них Адольф Гитлер, Густав Майеринг и еще миллионы людей. А можно и не верить, считая прорицание Нострадамуса таким же порождением причудливой эпохи реформации и контрреформации, как и знаменитое пророчество Мерлина было результатом агонии культуры кельтского мира. Вопросы веры вне обсуждения. Интересно другое. Как сумбурный текст времен религиозных войн воспринимался без поправки на свою историчность в другие эпохи, например, в течение буржуазного XIX века? В начале его французский писатель Шарль Надье еще совершенно спокойно иронизировал по поводу Нострадамуса, цитирую. «Однако я охотно признаю, что та безумная наука, то обманчивое вдохновение, что именуется пророчествами, вещь довольно любопытная. Они свидетельствуют, что самые абсурдные заблуждения нашего ума иногда ненароком приближаются к истине». Конец цитаты. Но вот уже в конце позитивистского 19-го столетия ситуация изменилась. Свидетельствует русский журнал «Вестник иностранной литературы» за 1891 год. Цитирую. Следя за литературой и вообще направлениями западной мысли, нельзя не отметить несомненного поворота последней в сторону спиритуализма, или, по крайней мере, признания необходимости считаться с той областью таинственного, неизведанного и фантастического. Конец цитаты. И действительно, чем ближе конец прошлого столетия, тем больше увлечения всяческого рода мистикой, предсказаниями, в том числе и пророчествами Нострадамуса. Увлечение это охватывает не только страны Западной и Центральной Европы, но и Россию. Не только образованные слои общества, но и простой народ. Вот какую курьезную историю поведал на страницах «Русских ведомостей» от 25 июля 1899 года, то есть в номере как раз столетней давности, корреспондент, скрывшийся за инициалами ИС. Цитирую. «Ранней весной нынешнего года, по мере отлива рабочего люда из столицы, в народе разнесся широкой волной слух о гибели мира, предстоящей осенью. Сначала ссылались на авторитет каких-то газет, будто бы перепечатавших ужасную новость, но потом стали определенно указывать на существование какой-то книжки, предвещающей гибель человечеству». Конец цитаты. Далее И.С. рассказывает, что на некоем постоялом дворе он разговорился с хозяйкой на эту тему, и она вынесла ему загадочную книжку. Вот как она выглядела. Цитирую. «На книжке ярко раскрашенная обложка. В пространстве изображен земной шар и падающая на него комета с длинным хвостом. На обложке крупными буквами напечатано «Конец света, 13 ноября 1899 года. По профессору Фальбу, перевод с польского». Книжка написана в форме бойкого и легкомысленного фельетона. Она трактует как бы научные вопросы, но прочитав ее, малограмотный люд неизбежно сделает выводы о кончине мира. Конец цитаты. Что же, каждый век имеет своих пророков и свои пророчества. В аристократическом 16-м это были роскошные в зеленом софьяновом переплете центурии Нострадамуса. В демократический, буржуазный 19 век ту же волнующую функцию исполнила копеечная брошюра на плохой бумаге. Сейчас наиболее наглядно конец мира представлен на экране. Кстати, о конце света 13 ноября 1899 года. Я справился в русских газетах за ноябрь того года. Судя по ним, никакого конца света не произошло. Господь не следует системе десятичного исчисления. Кирилл Кобрин для Радио Свобода.
Эзотерические вопросы интересуют и нашего коллегу Дмитрия Волчика, который находится с нами в студии. Дмитрий, откуда же, по-вашему, берутся все эти мистические предсказания, ясновидцы, вот эта склонность к оккультизму, оккультные настроения, которые бытуют сегодня в обществе?
Я думаю, что можно такую бытовую метафору привести. У меня есть черепаха. Я понимаю, что она ничего вроде бы не понимает из того, что я говорю, но тем не менее я постоянно к ней обращаюсь с разного рода советами, как-то ее критикую, или говорю ей, что делать, или что не делать. Я думаю, что отношения человека с потусторонним миром, с высшими существами складываются примерно на той же основе, что и у меня с черепахой. Иногда мне кажется, что черепаха меня понимает. Иногда даже выполняет какие-то мои приказания. Я думаю, что мир, о котором мы говорим, мир потусторонний, оккультный, общается точно так же и с человеком, передавая ему, и некоторые особо одаренные люди могут воспринимать такого рода предсказания или указания, что делать. Другое дело, что, конечно, не все способны адекватно их оценить или понять указания этого мира, мира, скажем так, высших существ. Мы можем называть как угодно Богом, его посланцами, ангелами.
Нужно ли понимать эти предсказания, скажем так, или это общение буквально, или все это метафоры, все это носит метафорический характер? Это одно. И второе, это негативное чаще всего, негативное общение?
Вы знаете, ну вот в Москве сейчас очень многие говорят о предсказаниях, которые были сделаны в XVIII веке. Очень популярен Нострадамус, и многие трактуют их предсказания буквально с точки зрения вот сиюминутной политической жизни России. Говорят, что был предсказан, скажем, приход к власти карлика с черным лицом, это Черномырдин, или даже Примакова и так далее. Я не думаю, что до такого буквализма, до таких мельчайших деталей в сиюминутной политической ситуации предсказания доходили. Я думаю, конечно, что их нужно понимать метафорически. И главное предсказание, которое, мне кажется, очень точным, которое определяет как бы ход истории по-настоящему, было сделано в 1904 году в Египте. И было сделано посланцем древнеегипетского бога Гора, сына Азириса, посланцем демона Майвоса через медиума Роузы Келли. Смысл этого учения состоит в том, и его послание называется «Книга закона», состоит в том, что человечество меняет ион, то есть эпоху. И на смену иону Азириса, который продолжался 2000 лет, приходит эпоха его сына Гора. Эта эпоха характеризуется тем, что меняются боги и меняется отношение человека с богами. То есть, если раньше Бог был вне человека, то сейчас он перемещается внутрь человека. То есть, человек сам является Богом. И, как сказано в книге закона, каждый мужчина и каждая женщина – звезда. Эпоха Гора – это эпоха новой свободы. Эпоха, когда прежние религии как бы угасают, и на их место приходит новая религия, то есть полная неограниченная свобода человека. Я думаю, что действительно этот 2000-летний период уходит. Ну, мы можем говорить то же самое с астрологической точки зрения. Это эпоха Водолея или эпоха Гора, вот согласно книге закона. И эти предсказания, очевидно, сбываются. В чем это заключается? Ну, вот, например, новое пространство свободы – это интернет. Это невероятная свобода информационного поля, которая меняет всю нашу жизнь. Это один аспект, чисто технологический. И второй аспект – метафизический, который связан, например, с необычайным распространением наркотиков. Это серьезнейшая проблема, к которой нельзя относиться, ну, с полицейской точки зрения, но любые опросы, скажем, среди молодежи показывают резкое увеличение популярности наркотиков. Наркотики – это тоже своего рода свобода, но очень опасная свобода. Как власти и как высшие станции будут обращаться с этой новой свободой? Это большой вопрос. Но вот как бы проблема налицо. То есть мы видим и технологический прорыв к этой абсолютной свободе, сопровождающийся угасанием прежних религий, и вот такой вот психологический, метафизический.
А прежде существовали ли предсказания, которые бы сбывались?
Джон Ди, астролог королевы Елизаветы I, человек выдающихся научных знаний, один из умнейших и образованнейших людей своего времени, утверждал, что он общается с ангелами, и что ангелы передают ему какое-то высшее знание. Ну, можно как бы относиться к этому с большим скепсисом, но то, что убеждает нас в том, по крайней мере, что к пророчествам Джона Ди можно относиться серьезно, это то, что ангелы общались с ним на особом энохийском языке, то есть языке ангелов по имени пророка Эноха, автора так называемой энохийской книги. Этот язык, как и любой развитый серьезный язык, один человек выдумать не может. И, соответственно, трудно заподозрить Джона Ди, что он сам изобрел этот язык с его сложным синтаксисом, грамматикой и так далее. Значит, этот язык появился откуда-то. Известны многие предсказания Джона Ди. В частности, речь идет о войне между Британией и Испанией. Он предсказал, ссылаясь на ангелов, точное время появления испанской армады у берегов Великобритании, что помогло тогдашнему военному министерству, сэру Уолтеру Рейли, подготовиться к этой осаде и выиграть битву. Вот одно из многих его предсказаний. Кроме того, Джон Ди, опять же, всякий раз консультируясь с ангелами, предсказывал очень многим европейским монархам развитие событий в их царствовании, ну и различные давал чисто бытовые советы, всякий раз советуясь с ангелами на этом самом энохийском языке.
Я благодарю Дмитрия Волчика.
Предсказания о будущем, в том числе и о светопредставлении, не только дело Нострадамуса и эзотериков. Таких предсказаний встречается много и в Библии, особенно в Новом Завете. Последняя из книг христианского священного писания «Апокалипсис» или «Откровение Иоанна» вся посвящена концу света, который она описывает ужасающими словами. Почти все атрибуты последних дней, встречающиеся не только в церковной литературе, но и в народных представлениях, взяты из этой книги. С апокалипсисом перекликается и знаменитая католическая средневековая песня «Диес Ире» – «День гнева».
Но рядом с пространным рассказом апокалипсиса в Новом Завете есть и так называемый «Малый апокалипсис» в 13 главе Евангелия от Марка. Там сам Иисус говорит о событиях, предшествующих концу света.
«Восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут голод и смятения. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. В те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. В те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются».
Конкретных указаний на то, когда наступит это страшное время, евангелист не дает. Можно отметить, что некоторые из записываемых им страшных событий уже происходили много раз. Войны между государствами и гражданские войны, сопровождаемые голодом, восстание, отчуждение между отцами и детьми, которые могут дойти и до убийства. Это было уже много раз в истории. А если ограничимся только нашим веком, то такие апокалиптические предсказания можно отнести к обеим мировым войнам, к массовым убийствам по приказам Гитлера и Сталина, к кровопролитию в бывшей Югославии. Только солнце и луна продолжали безучастно светить, и звезды с неба не падали.
В Новом Завете есть места, из которых вытекает, что конец мира и парусия, второе пришествие Христа, должны наступить еще во времена проповеди самого Иисуса и его апостолов. «Не пройдет род сей, как все это будет», — возвещает Христос. «Есть некоторые из стоящих здесь», — говорит он дальше своим ученикам, — «которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Апостол Павел пишет о своей надежде быть при жизни свидетелем страшного суда. Но во втором послании Петра упрек адресован тем, кто ожидает конец света в ближайшем будущем, ибо у Господа один день как тысяча лет, а тысяча лет как один день. Попытаемся внести ясность в эти вопросы с помощью двух богословов, с которыми мы связаны по телефону. Один из них – православный теолог Андрей Зубов, преподаватель истории религии в двух московских вузах – Государственном гуманитарном университете и Православном богословском университете имени Иоанна Богослова. Второй – это католический теолог Пьетро Модесто, занимающийся преподавательской деятельностью в Мюнхене, Германия. По мере приближения к 2000 году растет популярность разных ясновидцев или мнимых пророков вроде Нострадамуса. Как надо об их судить с христианской точки зрения? Пожалуйста, доктор Модесто.
В христианстве образовалось уже в течение веков именно эсхатология, то есть христианское вероучение о будущем и о свершении. Но это ничего общего не имеет, собственно говоря, с этими пророчествами именно на народном уровне.
Андрей Борисович, есть в России секты, ссылающиеся на Нострадамуса и ему подобных? И как на них смотрит православная церковь?
Я не думаю, что есть секты, секты, которые поставили Нострадамуса в вершину угла своей доктрины. Я, по крайней мере, о таких сектах ничего не слышал. Но то, что идеи Нострадамуса достаточно распространены в обществе, причем не только в интеллектуальном обществе, но и среди простых людей, это реальность, это факт. Книги или действительно Нострадамуса, или как бы ссылкой на Нострадамуса или подделками под Нострадамуса появляются у нас в самых популярных изданиях. Что касается церковного, христианского взгляда на подобных пророков, то к ним отношение однозначное. Будущее не знает ни один человек, и, как сказано самим Господом, не знает Сын, но знает только Отец. Вечность и пути будущего открыты только Богу Отцу, они скрыты в Нем. И, исходя из этого, ни один пророк, ни один человек не может адекватно предсказывать будущее, естественно, только основываясь на каких-то интеллектуальных посылках и основываясь на анализе прошлого. Можно что-то сказать в будущем, но не более того.
Вы упомянули, что у христианской церкви есть эсхатология, значит, своя доктрина о последних делах. Вот эта доктрина восходит к Новому Завету. Но по традиции судный день будет страшным со всякого рода катастрофами. Однако недавно Папа Римский Иоанн Павел II, предупредив, что христиане не должны дать себя соблазнить предсказаниями о конце света на стыке тысячелетий, заявил, что судный день будет днем радости, днем встречи с Отцом. Является ли это разрывом с традицией?
Это нет, потому что надо знать, что апокалиптика, это, собственно говоря, это литературный жанр, сильно использовался как раз во время первых христианских веков.
Но отличается ли православная эсхатология от католической, Андрей Борисович?
В этом вопросе, слава Богу, по-моему, между церквями существует полное единодушие, и оно основано на одинаковом прочтении известных мест в Евангелиях и также самого Апокалипсиса. Господь говорит о том, что когда придет вот это время, вы его узнаете, по крайней мере, сможете догадаться о нем. Хотя, с другой стороны, в обычной евангельской антиномии говорится о том, что этот день придет как тать, как вор ночью. То есть никто о нем не будет знать. Вот с одной стороны мы будем догадываться, а с другой стороны мы не будем знать. С другой стороны, вот уже 2000 лет и последнее время, которое вот уже, оно вот еще не пришло. Это обычные христианские антиномии, показывающие, что вообще духовные вещи нельзя понимать абсолютно чисто и плоско рационально. Они имеют свою таинственную глубину. Но что касается апокалиптического времени, то, с одной стороны, оно ужасно, но все время человеческой истории ужасно. Если мы посмотрим на 20 век, или, если угодно, посмотрим на какие-нибудь века прошлой истории человечества, мы видим там очень много ужасного и страшного, творимого как самим человеком, так и силами природы.
Говорили два богослова, католик Пьетро Модесто и православный Андрей Зубов. Говорит Радио Свобода. Программа «Континент Европа» завершена. Ее подготовили режиссер Илья Вовчинецкий, редакторы Джованни Бенси
и Елена Коломиченко. Всего вам доброго.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, у меня свобода слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».